Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие наши слушатели! Приветствую вас! Сегодня у нас с вами вторник, 17 октября, 15:00 по московскому времени. И вы на эфирах, в данный момент вы на эфире «Надежда для души», это душепопечительская передача, и на волнах радио «Теос». Наше радио межконфессиональное, христианское радио. Это для тех, кто, вот, может быть, сегодня впервые к нам присоединился. Ну и как вы можете, дорогие друзья, участвовать в наших передачах, не только слушать нас, но и принимать самое живое участие? Вы можете дозвониться к нам на эфир, если вы живете в Российской Федерации, по бесплатному номеру 8 800 333 1706. 8 800 333-1706. Вы можете связаться с нами по номеру 8-977-977-850-09-96. Это Viber или WhatsApp. Поэтому, пожалуйста, дорогие друзья, вот воспользуйтесь вот такой вот возможностью. Вы всегда можете присылать нам сообщение прямо с нашего сайта. А наш сайт teos.fm. Впрочем, вы можете просто набрать русскими буквами «Радио Теос», и вы попадете на наш сайт. Итак, teos.fm, если вам удобнее, просто набирайте «Радио Теос». Ну и на этом, на нашем сайте, внизу увидите такая сплошная, как бы такая цвета грозового неба, как я его называю, полоса такая есть, как бы сине-серого такого тона. И там вы можете нас слушать. И там такое, как облачко, что ли, такое изображено с тремя точками. И вот, нажав на него, вы как раз и открываете ту страничку, тут вот, открывается вам место, где вы можете написать свое сообщение, обязательно подписавшись каким-то именем. Имя вы можете взять любое, это не обязательно должно быть ваше собственное имя, как хотите. Можете воспользоваться псевдонимом, там, ником и так далее. И отправить нам. Я получу ваше сообщение, и мы будем с вами общаться. Ну, это вот то, что я всегда говорю. И я хочу еще напомнить, дорогие друзья, что у нас с вами есть замечательная возможность. На нашем сайте есть раздел «Передачи». И зайдя туда, и выбрав ту передачу, которая для вас интересна, вы попадете в архив записей этой передачи, так как все прямые эфиры у нас записываются. И вы можете узнать, о чем говорилось в каких-то передачах, которые выходили, может быть, год назад, может быть, больше. Но с учетом того, что, как правило, все передачи нашего радио, они говорят о тех вопросах, которые нас волнуют, которые важны нам, да? Я думаю, что это будет интересно. Даже если эта передача вышла в эфир там полгода, год, два года там назад, неважно. Вы послушайте, и вы, я думаю, со мной согласитесь. Поэтому вот наличие такого архива, я считаю, что это просто такая сокровищница нашего радио. Ну и, конечно же, в разделе передачи вы найдете и архив передачи «Надежда для души». И хочу еще сказать, что там есть и архив передачи «Прощение». У нас была такая передача, и ее тоже вела я и пастор Сергей. И несколько раз в ней участвовал пастор Павел Усищев. Он вел с нами тоже наши передачи. И эта передача выходила несколько лет, передача о прощении. Поэтому, ну, просто мы как бы эту тему очень хорошо рассмотрели, хорошо как бы проговорили до мельчайших каких-то таких аспектов, которые касаются этого вопроса. И поэтому как бы с этой передачи мы решили, что уже хватит, да? Ну, так сказать, мы можем эти вопросы рассматривать в передаче «Надежда для души» теперь. Но имейте в виду, что такая передача есть. И если у вас возникают какие-то вопросы по этой теме, вы можете зайти в раздел «Передачи», открыть архив передачи «Прощение» и лучше всего начать с самых первых записей, которые вы найдете в этом архиве. Не с последних, а с первых. Потому что в самом начале мы много-много-много передач говорили в основном о том, что такое прощение, какие мифы существуют о прощении, ну и так далее. Так что вот, пожалуйста, имейте это в виду. У нас еще замечательный раздел «Блоги». Замечательный тем, что там вы можете узнать, о чем думают ведущие в прямых эфирах, какие-то, может быть, дополнительные мысли, дополнительные идеи, которые им пришли в голову уже потом, после эфира. Знаете, как бывает, у нас есть такая пословица, да, что умные мысли очень часто к нам приходят уже потом. Да? Так что есть смысл заглянуть в раздел «Блоги». Там есть и блог нашей передачи, и называется он «Блог Натальи Четвериной», просто потому, что этот блог веду я, и я автор этого блога. И я в этом блоге пишу уже потом, после выхода передачи в эфир, что было в этой передаче, какие вопросы рассматривались, какие-то, может быть, цитаты привожу, нахожу их, если там я упоминала о чем-то, то потом, может быть, я нашла цитату и привожу ее в этом блоге своем. Привожу некоторые сообщения, которые мы получаем, но которые были такие, может быть, более интересные, что ли, или показывают какую-то такую вот разносторонность мнений, высказанных нашими слушателями. Так что, пожалуйста, можете заходить и в самом конце каждой своей записи в блоге я обязательно даю свой электронный адрес. Поэтому имейте в виду, если вдруг вы захотите написать письмо, загляните в мой блог, и там вы увидите мой электронный адрес. Ну вот, мне кажется, я сказала все, что надо было сказать. А теперь давайте мы с вами посмотрим, что же у нас есть. Я имею в виду, если есть сообщения, сейчас мы их посмотрим и продолжим вчерашний разговор. Дело в том, что я вчера обещала... Интересно, наконец, я прям даже запереживала. Всегда думаю, что такое опять начинается. Нет, но все равно какие-то приключения у меня. Так, открывайся, открывайся, открывайся. Не хочется открываться у меня. Сообщение? Ой, ну беда какая-то. Вот перезагрузила, все было хорошо, все проверила. Началась передача. Ну, я извиняюсь очень. Ты заработал. Ты заработал. Спасибо тебе, мой дорогой. Или, я не знаю, или сайт дорогой, или компьютер. Что, в чем причина, не знаю. Итак, сообщение от Игоря открылось у меня. Игорь пишет: Наталья, вчера вы заинтриговали прямо. Как интересно это, чем же? Когда учился, довелось читать отрывки из книг старых авторов раннего христианства. Уважение к ним, конечно. Они сформировали кредо всех христианских церквей. Ну, кредо имеется в виду символ веры. Просто еще так иногда его называют. Но так, чтобы на деле в жизни использовать их для практической жизни, честно, не довелось. Жду продолжения разговора. Ну, Игорь, я как раз и сказала о том, что вот мы сейчас начнем. Будет продолжение разговора, продолжение банкета, оно последует непременно, и я обещала сегодня, что мы рассмотрим ситуацию такой ссоры, конфликта, который случился у двух подруг, у двух студенток, как я понимаю, может быть, старшеклассниц, ну, скорее всего, студенток, наверное. Что мы рассмотрим это с помощью вот такого автора. Автора зовут Авва Дорофей. Он жил во второй половине VI века. Это вот конец VI века и начало VII века. Это вот, чтобы понимать примерно, да, время его жизни. И у него есть такая книга «Душеполезные чтения». И там есть, по-моему, это глава, или не помню, как там это называется, может быть, слово. Вот по-разному это называют. Но вот, ну, раздел такой, который посвящен тому, как следует подходить к конфликтам, да, как следует, допустим, вот как с собой работать, чтобы вот это, как бы, пламя вот это, так сказать, загасить в самом себе, чтобы суметь простить, чтобы суметь примириться и так далее, чтобы не повредить своей душе. И таким образом мы вот как раз используем сегодня то, что говорит Авва Дорофей, для того, чтобы наши вот, ну, не наши девушки, а написала нам одна девушка, которая как раз верующая, она христианка, а вторая, похоже, не верующая пока. Но вот чтобы та девушка, которая нам написала, я назвала ее Алисой. Ну, вы знаете, да, что есть ситуация, когда вопрос такой, который касается как-то личности, я поэтому изменяю имена. И я назвала ее Алисой. И мы будем разбираться вот с этим. А там просто вчера я как раз шла по ее письму, разбирала ее письмо, на какие-то моменты обращала прежде всего ее внимание, но и всех нас. Почему? Потому что нам важно увидеть. Просто Алиса, она как-то так написала, что вот эти моменты, которые на самом деле, они так или иначе проявляются у большинства из нас. Но у нее как-то они... Ну, может быть, в силу возраста, может быть, в силу того, что как-то это очень бурно проявляется, может быть, потому что она так более искренне написала. Это очень хорошо видно. И поэтому мы вот легко с вами сейчас начнем смотреть, что же говорит об этом Авдорофей. Но вот еще сообщение получила от Ксении. Ксения пишет: «Простите, помню себя молодой, все тогда воспринималось как катастрофа. Это по молодости, потом будет уже лучше различать». То есть Ксения, видимо, тоже говорит о переживаниях Алисы, о ситуации вот этой ссоры двух девушек. Она говорит, что вот по молодости вот так все воспринимается как катастрофа. Алиса там просто пишет, что вот подруга ее предала, это вот вонзила нож в сердце, удар в спину, ножом удар в спину. Там, в общем, ну как-то ей так представляется, что это просто вот такое крушение какое-то. И вот на это откликнулась Ксения, об этом она и пишет. И дальше она пишет: «Но странно, почему же девочки выясняют публично отношения? Почему не сказать лично? И сразу мысли о разрыве отношений. Зачем так сразу?» То есть имеется в виду, зачем же так спешить? Даже спешить с такими мыслями зачем? Не надо этого делать. Нужно наоборот стараться думать о том, что мы помиримся, мы разберемся, мы услышим друг друга и сосредоточиться именно на этом. Я совершенно согласна с вами, Ксения, вы совершенно правильно написали. И я понимаю, тоже так считаю, что вот такое вот, как бы такое гипертрофированное, что ли, такое, да, как такая катастрофизация, что ли, всего, как это представляется. Да, конечно, это потому что еще они молоды, и Алиса молода. И потом, это не то, что там как бы пройдет, и человек вообще никогда не будет вот так прям воспринимать все, как просто как будто вот мир рушится. Хотя, может быть, это еще не будет такое совсем уже страшное состояние. Но так бывает, когда мы попадаем в такие ситуации, иногда нам так кажется. Потом мы проживаем, как-то вот это все переживается нами, и, оглядываясь назад, мы уже не воспринимаем прошедшее как какую-то вот страшную катастрофу. Я думаю, точно так же к этому будет относиться со временем и Алиса, и, может быть, даже с улыбкой будет вспоминать о тех своих каких-то вот таких страшных мыслях и таких переживаниях, и тоже придет к пониманию того, что никаких пока еще таких ударов в сердце, в спину пока нет, пока не произошло. И, возможно, вот такой взгляд, такие мысли помогут ей не только помириться с подругой, но и действительно простить ее, простить вот то, что было сделано ею. А подруге, может быть, удастся простить Алису, которая ответила тем же, тоже стала потом ей отвечать публично. Поэтому, понимаете, еще хотела бы добавить: Алиса, вы вот верующий человек, если вы нас сейчас слышите, или, может быть, потом услышите в записи. Нам ведь как сказано, да? Не отвечать злом на зло, не отвечать ругательством на ругательство. И если кто-то что-то вам сделал, вот, допустим, подруга почему-то не вам сказала лично о том, на что она на вас обижена, а в соцсетях она сказала о том, что вот она как бы хотела бы как-то то ли воздержаться от такого более близкого общения с вами, что вы переобщались, и ну, показала, что она на вас обижена. Но вам об этом не сказала. И вы, верующая девушка, хорошо знающая Священное Писание, и вы вдруг стали отвечать тем же. Вы тоже, вы потом с ней стали разговаривать. И это замечательно, это очень правильно вы сделали. Но первое, что вы сделали, вы тоже стали ей отвечать в соцсетях. Понимаете, то есть вы как раз поступили не так, как сказано в Священном Писании. Это просто, чтобы вы тоже имели это в виду. Но, а теперь, дорогие друзья, я сейчас посмотрю, может быть, что-то еще пришло. Я надеюсь, что мы с вами сейчас перейдем к Аве Дорофею. Итак, как же, собственно, нам относиться к конфликтам, как нам вести себя и на что обращать внимание, согласно словам, наставлениям Авы Дорофея. Вы знаете, это очень интересно, что до сих пор, казалось бы, мы живем в 21 веке, а он жил в конце 6-го, в начале 7 века, как я уже сказала. Но он как бы современен для нас. Вот его подход, его понимание, его мысли и даже то, как он об этом пишет. Это удивительно, конечно. Хотя, казалось бы, наша жизнь, условия нашей жизни и условия той жизни, они ну просто, не знаю, как, очень различаются, очень разные. Но смотрите, ведь круг общения людей в то время, даже если это были люди, которые общались как бы со многими людьми, у них был широкий круг общения, но круг общения современных людей с учетом тех же самых соцсетей, с учетом всех наших средств и способов, которые нам предоставляет, так сказать, технический прогресс, да, нашего времени, это просто невозможно даже сопоставить. Это было невозможно. Скорость перемещения нас в пространстве, она просто невообразима. Раньше сколько времени надо было потратить человеку, чтобы из одного пункта перебраться в другой. Сейчас это для того времени происходит просто как бы молниеносно, да? И вот есть такая беседа у него. Я не помню, вот я как сказала, что может быть называется глава, слово или беседа о злопамятности. Но по сути дела она начинается вот с самого начала вот такого зарождения конфликта, да? Те чувства, которые появляются у нас, и, собственно, что вот происходит в нас самих. А он как раз обращает внимание на состояние души человека, состояние его разума, вот внутреннее состояние человека, что так важно для нас. Потому что достаточно часто, когда мы читаем более современную литературу, мы находим там много каких-то внешних моментов. И меньше мы находим описание того, что происходит в нас самих. Вот то, что пишет Ава Дорофей, удивительно точно. И я думаю, что очень многие психологи очень сильно бы удивились, что это пишет не психолог, да? Это пишет духовный учитель, духовный наставник. То, что он пишет, предназначалось тогда для монахов. Ну, собственно, как и все его поучения. И его книги, они были распространены в монастырях и были очень любимы вообще верующими людьми того времени. Но дело в том, что вот это удивительно, да? Понимаете, тогда вот такая как бы коллективная жизнь, она прежде всего происходила в монастырях, потому что там собирались люди, не принадлежащие одному роду, к одной семье, да? Сейчас мы с вами вот таким образом живем на работе, в коллективе. Вот тогда такой коллектив образовывался, где люди вот так же проводили очень много времени в тесном общении, да? Образовывался прежде всего в монастырях. И поэтому вот эти поучения, они как бы для нас очень такие реальные. К тому же, вот еще что важно очень отметить, понимаете, в каких ситуациях Ава Дорофей дает вот эти указания, для кого он пишет? Это, во-первых, ситуация, когда собирается большое число людей, как я уже сказала, которые не связаны дружескими отношениями, родственными отношениями, да? И это не обязательно взаимоотношения сверстников. То есть там люди разных возрастов, разных социальных слоев или групп. То есть, понимаете, действительно люди очень-очень-очень разные. И они общаются между собой в монастырях на основе равенства. Потому что они все равны пред Богом, да? И там нет вот этого классового расслоения никакого. Ни по возрастам, ни по каким... есть какое-то почитание мудрых людей там, и так далее, но тем не менее это равные отношения. И, конечно, это, особенно в то время, можно было встретить только вот в монастырях между, среди монахов. Итак, как же, собственно, вот, начинает проявляться и развивается конфликт согласно тому, что пишет Ава Дорофей? Знаете, сейчас мы с вами, у нас очень много разного общения, да, но обратите внимание, что прежде всего вот это общение, оно такое достаточно поверхностное. И люди даже не хотят вступать в более глубокие какие-то отношения, в более глубокие такие контакты, что ли, между собой. Причем люди, которые общаются по переписке и там каким-то еще образом, и даже порой люди, которые считают себя такими близкими друзьями, и все равно они как-то избегают таких очень глубоких отношений. И даже люди в браке, вот во многих браках люди, тем не менее, общаются тоже достаточно поверхностно. И получается любопытная вещь, что конфликты, которые возникают, они как раз либо могут быть признаком таких более глубоких отношений, и тогда люди, им не безразлично, понимаете, как к ним относятся, там и так далее, их как-то задевает что-то. Либо, когда случаются эти конфликты, они вынуждают нас, ну, если мы хотим какие-то отношения сохранить, да, они нас просто заставляют глубже вглядеться в то, что происходит, вглядеться в самих себя, постараться лучше понять другого человека. То, что до этого нам могло даже в голову не приходить. Вот я как-то недавно об этом задумалась и подумала, какая интересная вещь. То есть конфликты, оказывается, могут быть полезны нам в этом отношении. Сейчас я вам прочитаю, что пишет Ава Дорофей. Собственно, он нам показывает путь, как их преодолевать, да? И вот этот путь подходит и для монастырской братьи того времени, нашего времени, и для коллег по работе, для однокурсников, одноклассников, для людей в браке, для членов семьи там, и так далее. То есть дорога одна, направление одно. Давайте посмотрим, как он нам показывает это направление. Вот он еще раз напоминаю, он пишет для своих братьев в монастыре, да? И вот он пишет: случается, что между братьями произойдет смущение или возникнет неудовольствие. Вот так он показывает нам само начало конфликта. Происходит смущение или возникает неудовольствие. Он не вдается в детали, как это, какие-то поводы внешние к тому, что это случилось. Неважно, какие бы поводы ни были, это происходит всегда, вот это смущение и неудовольствие. И потом он говорит, что, как он видит, существует 4 этапа развития вот этого конфликта, этой конфликтной ситуации. Значит, первое – это вот это смущение или неудовольствие, с чего все начинается. Дальше появляется раздражение, раздражение на какую-то конкретную там ситуацию, конкретную вещь, и раздражительность в отношении этого человека, который уже проявляется более широко. Вот эти, как бы, чтобы человек не делал, а уже, извините, а уже все равно как бы мы раздражительны в отношении его действий. Мы как-то уже смотрим на него уже как бы другими глазами чуть-чуть. Итак, первый этап – смущение. Второе – вот это раздражение и раздражительность. Третье – когда эта раздражительность уже перерастает в гнев. И четвертый этап – вот как раз та самая злопамятность, которая главным образом вроде бы вот считает Ава Дорофей, о ней больше всего, наверное, и говорит, потому что эту беседу он так и называет как бы вот о злопамятности. Но к ней же надо еще до нее надо дойти, поэтому он начинает с самого начала. И вот давайте, вот что он пишет по поводу первого этапа. Смущение. Вот это та самая завязка конфликта. То есть что это? Это какая-то реакция на сказанное слово, может быть, на шутку. Наша ситуация, когда наши девушки, да, вот так сказать, подруга обиделась на Алису, обижалась на нее, наверное, неоднократно, потому что Алиса любит пошутить, подколоть, когда она шутит. И вот чем ближе для нее человек, тем больше она шутит над ним, да, вот таким образом подкалывая его. И подругу как-то, видимо, стали как-то очень напрягать вот такие шутки Алисы. И в конце концов они ей не нравились, потом не нравились сильнее. И она, у нее возникла обида, и, собственно, она вот отсюда и ее нежелание близко общаться с Алисой, как-то, может быть, немножко такую дистанцию, чтобы была между ними. Вот вам, пожалуйста, смущение, реакция на шутки, да, Алисы. У Алисы возникла реакция на слова ее подруги, то, что она написала в соцсетях, и то, что она написала в соцсетях, а не сказала ей лично там как-то, да, при личном общении, по телефону, лично ей написав, не включая сюда каких-то там других людей. Произошло вот это самое смущение, вот это, естественно, реакция на слово, на поступок и так далее, да, брата, который обидел. Или там брата, человека, неважно, который обидел, нанес оскорбление, ну, как бы вот градация может быть разная, но вот сделал что-то такое. И пишет о Водорофе, что смущение – это и есть то самое движение и возбуждение помыслов. То есть сразу у нас появляются мысли. Мы не понимаем, за что такое с нами приключилось, да? Почему человек так поступил, как он мог. Ну и тому подобное, да? И эти мысли, они у нас вращаются там в нашем сознании, да? Мы их думаем, додумываем, придумываем. Они у нас разрастаются. Мы начинаем вспоминать какие-то еще моменты, может быть, из прошлого там или что-то. Какие-то интерпретации свои у нас появляются. Почему так могло быть? Очень часто, кстати, ошибочные. Но мы-то этого не знаем. Мы-то уверены, что да, скорее всего, это было так. Значит, тоже идет какое-то разрастание, нагнетание этой ситуации внутренней, да? И вот Ава Дорофей говорит, что вот это смущение, вот эта реакция на слово или поступок, это то самое движение, которое возбуждает наши помыслы и которое затем воздвигает и раздражает сердце. Вот это начальный этап того, что потом становится таким конфликтом, да? И вот посмотрите, вот слушайтесь еще. Смущение – это то самое движение, возбуждение помыслов, которое воздвигает и раздражает сердце. Но это совершенно точно. Именно так и происходит. Второй этап – раздражение. Так определяет его Ава Дорофей. Что такое раздражение? Он объясняет, это отомстительное восстание на опечалившего. И еще он говорит о том, что вот в этом состоянии человек становится вспыльчивым, как бы в нем возгорается какой-то вот огонь, эмоции начинают уже в нем как-то так закипать, да? И самое главное, отомстительное восстание на опечалившего. То есть смутившись, растерявшись поначалу, да, от неожиданности, от того, что почему вдруг к нам так отнеслись. Вслед за этим человек не раз и не два, а много раз, десятки раз, может быть, даже сотни раз прокручивает в своей памяти, в своей голове вот то, что случился, этот инцидент, да? При этом, конечно же, у него эмоциональная реакция на это, потому что он все острее и острее начинает ощущать, как это несправедливо, как со мной поступили нехорошо. И что дальше? И мы начинаем в уме, как, знаете, такой, как в горячке какой-то, да, разгоряченно, перебирать в уме, что мы можем сделать, как мы можем ответить. Либо мы представляем какой-то разговор, когда мы человеку отвечаем, либо мы представляем, как мы что-то будем делать. И вот мы вот этим живем. И таким образом происходит вот это все больше и больше разгорание пламени в нас самих. И Ава Дорофей пишет, что если ты будешь продолжать вот это, то есть если ты будешь продолжать раздражать и возбуждать свое сердце воспоминанием вот этим, напоминая себе, что человек сказал, как он там поступил и так далее, воспоминанием о том, а зачем он это сказал, а зачем он это сделал, а вот я ему скажу вот это, а вот я сделаю вот то-то, то-то, то вот уже от этого, от этих воспоминаний, от этих мыслей, от столкновения этих мыслей, как он пишет, согревается и разгорается сердце, и происходит воспламенение раздражительности. Но разве он неправильно пишет? Разве он не так происходит? И если вот, если вы откроете потом, когда это будет выставлено на сайте, и я там привожу письмо Алисы, и если вы внимательно прочитаете его, ну абсолютно вот то самое происходило. Там это очень видно все. Но так происходит с каждым из нас. Во всех вот таких неприятных, обидных, конфликтных ситуациях или каких-то просто, может быть, конфликт, он так явно не разгорелся, но он в таком вялотекущем таком находится процессе, когда он, может быть, скрытый. Внешне он не проявляется, но внутренне он уже присутствует. Происходит именно вот это, то, что пишет Ава Дорофей. И дальше он приводит слова Марка Подвижника. Это еще один такой очень известный писатель-аскет вот в те века. И он пишет, как сказал блаженный Авва Марк, злоба, питаемая помышлениями, раздражает сердце. А Господь говорит, что больше всего хранимого храни сердце твое. И он нам как говорит, что именно из сердца исходят вот эти все злые помыслы, и все то, что потом доводит до беды, то, что приносит колоссальный урон, колоссальный вред, разрушает жизни, разрушает жизнь самого человека, его внутреннее состояние, разрушает семьи, коллектив, все разрушает, страны разрушает, разрушает мир во всем мире, понимаете? Вот так это действует. Дальше, вот это вот третье, о чем он говорит, во что же перерастает раздражение, да? И вот он пишет, когда возгорится раздражительность, это вот он объясняет, как происходит переход от второго этапа вот этого конфликта, да, состояния конфликта. Первый был смущение, да, некоторая растерянность, даже смущение. Второй этап – это уже раздражительность, когда мы раздражены, когда вот такое отомстительное восстание на другого человека в нас происходит, на человека, который нас задел. И именно слово «отомстительное восстание» – это правда. И вот мы переходим от второго этапа к третьему этапу. И Ава Дорофей пишет, если брат и замолчит, но будет продолжать смущаться – и возбуждать себя вот этими помыслами, то он делается подобным тому, кто подкладывает дрова на огонь. И они горят, пока, наконец, образуется много горящего уголья. И это есть гнев. Вот так вот он описывает, да? Как бы дает образ, как разгорается этот гнев. Григорий Богослов говорит о порывах ярости, о таких проявлениях неконтролируемого гнева так, что тогда законы отметаются в сторону. И вот этот вот гнев, эта ярость сметает и врага, и отца, и жену, и родных, всех сметает, как стремительный поток. Так что вот, понимаете, до чего может довести гнев, когда человек уже не разбирает ничего и на всех готов обрушиться. И как часто это бывает, и мы знаем это по жизни, когда у человека, может быть, переживая какой-то сильнейший конфликт где-то там вне дома, на работе, не знаю, там с каким-то знакомым, с другом или где-то еще, возвращается домой и срывается, не в силах контролировать свой гнев, срывается на своих домашних. И я думаю, что это не тайна для нас, и это очень хорошо знакомо. И многие из нас неоднократно могли наблюдать, как это происходит в жизни. Но, вот, кстати говоря, гнев Авадорофей вот в этой своей беседе описывает, ну, как бы так, наименее, наверное, выразительно, и, может быть, даже меньше всего внимания ему уделяет. Почему? Потому что, понимаете, когда он обращается к монахам, а монахи, они ведь, он-то их учит контролировать каждый из своих помыслов, да? Это приходит со временем, но этому нужно учиться, этим нужно заниматься. И он их учит тратить время своей жизни на борьбу с пороками, с теми пороками, которые как раз они внутри. Это какие-то мысли, это какие-то, может быть, мечтания, отвлечения, какие-то, может быть, такие, знаете, еле-еле заметные движения души, но которые, тем не менее, не соответствуют Священному Писанию. Он учит их замечать все это. А учить держать себя в руках, чтобы во внешнее это поведение человека это не проявлялось, чтобы он не был грубияном, скандалистом, таким человеком, который оскорбляет всех какими-то непотребными словами. Ну, понимаете, это не к монахам. Ведь это же, собственно, первое, что, казалось бы, должен начать верующий человек, еще находясь в миру только-только уверовав. Поэтому вот он об этом пишет не так много. И третий этап, вот он кроме гнева еще называет дерзостью. И вот дерзость как раз, вот эта вот дерзость, она интересует его, может быть, больше. Что такое дерзость, как он объясняет? Это внутренняя решимость удовлетворить свое желание отомстить, свою мстительность. Причем неважно, сделает ли это человек на деле, или он просто будет как бы размышлять об этом, мечтать об этом. И он считает, что вот это тоже одна из форм гнева. И я думаю, что, дорогие друзья, это к нам относится. Потому что он называет это дерзостью. Ну, имеется в виду, что это дерзость пред Богом вообще вот так себя вести. И при этом, если ты внешне ничего такого не делаешь, а если это все остается внутри, еще человек считает себя вроде бы не грешником никаким, вроде бы он ничего такого и не сделал. Это действительно дерзость пред Богом. То есть дерзость он называет гнев, который внутренне находится под контролем. Но в наше время считается, что если человек умеет как бы вот так подавлять свой гнев, держать его под контролем, и если он там внешне никого не убил там, и как бы к насилию физическому не приступил, то это просто такой вот герой, молодец. Ну, это, наверное, лучше, чем, конечно, бить направо и налево, размахивать кулаками. Но видите, вот тем не менее, с точки зрения духовной, мы же с этой стороны рассматриваем все. Вот это дерзость. Но, казалось бы, ну вряд ли Алиса будет там заниматься рукоприкладством, да? Но мысли, как она скажет, что она сделает, там, допустим, а вот кому-то она может рассказать, там, кем-то поделиться. Понимаете, вот эти какие-то отомстительные мысли, это решимость удовлетворить свою мстительность, мысли об этом, представления об этом, какие-то мечты, может быть, об этом, они уже признак того, что дело дошло уже до третьего этапа. И такой человек уже не свободен, пишет Авадорофей. То есть человек, одержимый любой формой гнева, и та, которая проявляется внешне, и та, которая вот именно та, которую он называет дерзостью, вот это внутреннее такое как бы стремление как-то отомстить, ну хотя бы помечтать об этом. Вот даже если человек вот так всегда мечтает, одержим этим, и не может избавиться от этих мыслей, а может быть, и не особенно хочет это делать. И если это продолжается день за днем, месяц за месяцем, год за годом, а Водорофей говорит, что такой человек не свободен, он побежден своей страстью. Вспомним слова Господа, которые он говорит Каину. Каин, который мечтает, думает о том, как бы убить Авеля. Потому что Бог именно жертву Авеля принял и презрел на нее, а не жертву Каина. И вот, собственно, все вот это, если мы вспомним эту историю, мы просто с вами увидим, как это все в душе Каина происходило, вот, если мы пройдем по всем этим этапам. И вот он приходит к размышлениям, вот к этой самой дерзости. Он полон гнева, но гнев его, он пока внутри. Это вот та дерзость, как называет это Аводорофей. И Бог говорит ему, грех у дверей лежит. Вот у твоего порога грех. Вот он рядом. Но ты господствуй над ним. И Аводорофей говорит, что если человек вот так вот будет как бы терпеть в себе вот эти все мысли, да, вот так, и будет им предаваться, то этот человек не свободен. Он побежден вот этой страстью. То есть он побежден вот этой, это греховная страсть. Грех уже победил его. И ему нужно спохватиться и сразу же обращаться к Богу за его помощью, потому что он уже сам оказался в плену этой страсти. Это серьезная вещь. Но тем не менее, и вот четвертый этап – злопамятность. Вот человек в плену этой страсти, да? И вот он говорит о Водорофее. Случается, что когда между братьями произойдет смущение или возникнет неудовольствие, это он вот опять показывает, как развивается конфликтная ситуация, потому что, понимаете, книгу каждый не мог иметь при себе, да? Значит, поэтому нужно было какие-то вещи несколько раз проговорить. Так происходило обучение в те времена. Случается, что когда между братьями произойдет смущение или возникнет неудовольствие, один из них поклонится другому. Ну, вроде, знаете, как поклоняется, проявляет уважение, да? Поклонится другому, прося прощения. Но и после этого продолжает скорбеть и иметь помыслы против брата. Но, дорогие друзья, ну разве это не про нас? Ну разве мы с вами просим прощения? И после того, как мы сказали, все равно еще продолжаем скорбеть о той там какой-то обиде, какой-то несправедливости даже, может быть, которую мы претерпели когда-то от этого человека. И имеем помыслы против человека. И он говорит, таковой не должен пренебрегать этим, но пресечь все вот это вскоре, ибо это есть злопамятность. То есть злопамятность – это то зло на другого человека, которое затаилось в душе. И вот эта злопамятность, она мучит нас. Она изматывает прежде всего нас самих. Прежде всего того человека, в чьей душе она поселилась. Все взаимоотношения вот с тем человеком, о котором у нас вот эта самая мстительная злая память, они будут отравлены теперь. Мы будем смотреть на него с подозрением. Мы будем вспоминать что-то дурное. Мы не будем ему доверять, этому человеку. Мы, может быть, даже когда будем отзываться о нем, если удержимся от прямых каких-то таких вот слов нехороших об этом человеке, но как-то все равно будет понятно, что мы имеем о нем не очень хорошее мнение об этом человеке. То есть состояние нашего духа в отношении этого человека будет неспокойным, немирным. И мы, и каждый человек и хотел бы, может быть, освободиться от такого вот чувства, потому что ну, оно неприятное все-таки все равно. Но это уже очень непросто. И вот эти проявления злопамятности, которые описывает та Водорофей, они что сейчас? Не присутствуют у нас? Но только что я говорила о том, что разве это не так? Разве мы все никогда не сталкивались с этим, не испытывали этого? Разве нам это не знакомо? Посмотрите, то, что он пишет, это все воспринимается очень современно. Это то, что происходит в реальной жизни. Он говорит о том, что воздать злом за зло можно не только делом или каким-то там поступком, да, но и словом, и видом. Случается, что кто-нибудь одним видом или движением, или взглядом смущает, то есть обижает брата своего. Ибо можно и одним взглядом или телодвижением оскорбить брата своего. Смотрите. И там другой человек, например, если услышит, что кто-нибудь оскорбил того, кто когда-то его обидел в чем-то, или побронил его, или уничижил, он радуется, слыша это. То есть ему это доставляет удовольствие. Скажите, пожалуйста, мы никогда этого не наблюдали? Мы никогда не испытывали этого на себе? Мы никогда не испытывали этого сами? Положа руку на сердце, скажите себе, это же то, что действительно происходит. Не радуется благополучию его, но если вдруг видит, что того прославляют или как бы что-то делают доброе этому человеку, хвалит его, то он скорбит, огорчается, переживает. И опять он пишет, что бывает так, что человек через несколько времени после примирения, если вот тому, с кем он примирился, кто когда-то его обидел, опять случится сказать что-либо оскорбительное для него, то он начинает вспоминать и прежнее, и опять начинается вот это смущение, недовольство, раздражение и дальше, так сказать, по этапам, не только о том, что произошло вот сейчас, но и о том, что было когда-то. Как бы происходит такое наслоение одного на другое, и гнев, и вот эта злопамятность, они только усугубляются, становятся еще сильнее. Так что вот, дорогие друзья, посмотрите, как интересно оказывается, когда мы читаем человека, который писал много-много лет назад, но он пишет о вопросах духовных, и он так вскрывает то, что происходит в душе и сердце, и в помыслах, в мыслях человека, как, вы знаете, ну, я очень много литературы читала, в том числе и литература, которая, там, так сказать, такая душепопечительская, христианская психология. Вы знаете, я вам могу сказать, что я даже не могу вспомнить такую книгу, где столь кратко было бы так четко и так понятно написано, что происходит в душе. А я думаю, что ни одному верующему человеку, кто действительно серьезно относится к своей вере и внимательно читает Священное Писание, не нужно объяснять, что значит все вот эти вот вскрытые Авы Дорофеем движения нашей души, наших мыслей и так далее. И что нам нужно с этим делать? Но, тем не менее, о преодолении конфликтов, это вот он так нам рассказал о том, какие этапы и до чего мы можем с вами, извините, докатиться. А вот как с этим справиться, он тоже говорит. Но об этом давайте поговорим завтра. Я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Всем благословений, всем спасибо большое, что провели этот час со мной. И, конечно же, большая благодарность тебе, Ирина. До встречи завтра.